уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 21 октября. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Умные парни». Сегодня здесь в студии проректор Высшей школы экономики Валерия Косомарова. Валерия Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Давайте без отчества.
Хорошо. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8. Сейчас много говорят о молодежи, а вы с молодежью работаете.
Работаю.
Так вот... Валерия Косомара, 15 августа. Выступление в Москве нельзя классифицировать как массовые беспорядки. Вас об этом спрашивали, потому что в том числе среди тех, кого задерживали, ваши студенты.
Да.
Вы теперь иначе смотрите на это, ведь следственные органы, насколько я понимаю, по-прежнему настаивают. Это массовые беспорядки.
Ну, во-первых, давайте посмотрим, чем закончились несколько обвинений, когда те статьи, которые инкриминировались, они в результате были отменены, а это были именно статьи об участии в организации массовых беспорядков. Поэтому я здесь продолжаю придерживаться той же точки зрения, что при таком, скажем, массовом выходе на улицу, который был, при таких массовых шествиях, безусловно, беспорядки были. И кадры, подтверждающие эти единичные беспорядки, есть. Но то, что было, никоим образом нельзя классифицировать как массовые беспорядки, потому что в результате даже несанкционированных митингов не было повреждений, травм, нанесения ущерба материального, физического. Поэтому здесь уже и следственные органы приходят к тому, что классифицировать как массовые беспорядки произошедшие вряд ли корректно.
И все-таки, если я правильно понимаю, студент Жуков еще не обелен.
Егор Жуков находится под следствием, но та статья, которая изначально ему вменялась, как раз про массовые беспорядки 280 Уголовного кодекса, она, соответственно, сейчас отсутствует. Слава богу, что от нее отбились. И, соответственно, сейчас есть претензия по другой статье, в которой говорится о том, что были призывы к экстремистской деятельности. Но на сегодняшний момент проведено уже несколько независимых экспертиз, которые сейчас доказывают следствию о том, что экстремизма в призывах не было. Поэтому следствие продолжается, будем ждать решения суда.
С вашей точки, вы же слышали наверняка неоднократно, вот попытались задержать Голунова, журналисты встали дыбом. Попытались задержать Устинова, актеры встали дыбом. А со студентами так не получается. Или получается?
Ой, вы знаете, здесь, что называется, за державу обидно. Потому что вообще-то, честно говоря, очень хочется, чтобы никто дыбом не вставал. И то, что сейчас происходит, причем сразу поясню, хочется, чтобы никто дыбом не вставал не в том плане, что не надо проявлять корпоративную солидарность и защищать своих, а чтобы, прежде всего, и силовые структуры не провоцировали людей на дыбы вставать и вот таким вот вынужденным способом пытаться своих отбивать. Потому что, конечно, с Голуновым была очень показательная история, когда вдруг... появился свет в конце тоннеля, потому что удалось отбить. И здесь действительно была очень большая солидарность и осознание того, что, как это ни страшно говорить, каждый может оказаться на месте Ивана Голунова. И никто не застрахован, да, и мы это знаем, не знаю, наверное, с детства там проговаривают, что в нашей стране не надо зарекаться от двух вещей. Соответственно, ситуация с Голуновым, она была вот таким вот описанием, подтверждением, иллюстрацией всего этого. Соответственно, с Устиновым тоже. Со студентами вы сейчас сами видите, что удается там сменить одну статью на другую, но я бы не сказала, что здесь студенческая солидарность, она проявляется в меньшей мере, чем это было, например, там... у журналистов.
А вот как раз об этом пишет, видимо, и наш слушатель Юра Каменков. Запугали, пишет, и зазомбировали студентов. Они боятся попасть в черный список и получить крест на карьере. Или их не пугают в ВУЗе?
Вы знаете, мне кажется, что в различных ВУЗах ситуация складывается очень по-разному. И когда мы говорим про высшее образование в стране, то мы понимаем, что есть ВУЗы, а есть ВУЗы. Есть вузы, где боятся, есть вузы, где не боятся. Есть вузы, где выстроен диалог, есть вузы, где есть жесткая иерархия и, скорее, чувство страха. И поэтому здесь я бы не уравнивала и не говорила о средней температуре по больнице, потому что, ну, действительно, ситуация очень разная. Потому что, с одной стороны, я там, например, вижу, что вот только сейчас прочитала в телеграм-канале одном, что продлили сессию для Костенка, который имел задолженность и в Косыгинском, соответственно, университете, и надо было пересдавать, время сессии истекло, с учетом всех там обстоятельств, сессию там продлили. Вот. Ситуация, когда думают, как помочь студенту, как его не закопать, есть ситуация, где угрожают студентам. Поэтому, вы знаете, я бы здесь говорила не в целом про систему образования, а, наверное, про человеческий фактор. Потому что вообще по жизни, мне кажется, главную роль играет именно человеческий фактор.
Это когда мы говорим о руководстве?
О руководстве, да.
Конечно.
Когда мы говорим о руководстве вуза, да.
Вы же видели сообщение о том, что теперь СМИ обсуждают угрозу отчисления студента за то, что... Не здесь, не в Москве.
В Дагестане.
Да, за то, что он задал вопрос, неправильный вопрос, главе МВД Дагестана. Это происходит в Дагестане. Что происходит со студентами?
Ну, давайте...
Или там уже все кипит, или как?
Нет, нет, не кипит. Вы знаете, мне кажется, что здесь надо развести две принципиально значимые вещи. Вот первая вещь – это то, что не кипит. И по результатам опросов различных социологических служб мы понимаем, что студенты в целом своем не кипят. И что касается протестного потенциала и всего прочего, вот в студенческой среде его больше не стало. Есть активные студенческие центры, и они традиционно ими были, это Москва и Санкт-Петербург. Первое, больше всего студентов со всей страны приехало. Второе, это студенты с хорошими результатами ЕГЭ, которые сами по себе...
Не, они уже проявили активность, приехав в Москву.
Уже, они уже здесь такие собрались, и здесь, и в Петербурге. Вот, соответственно, здесь турбулентность выше, чем в других регионах. Теперь, что касается студентов как студентов. Другое поколение растет, которое хочет диалога. Мы воспитали совершенно другое поколение, и оно есть везде. И в Дагестане, и в Москве, и, не знаю, там, в Магадане, где угодно. Это поколение, которое хочет диалога. Оно, с одной стороны, поколение непуганное, в хорошем смысле этого слова. И мне очень нравится, что они такие, потому что это поколение, которое выросло в достаточно стабильный период развития страны. Это поколение, которое много чего не знает, тех трудностей, которые знают их родители. Это поколение, для которого родители сделали очень многое, вкладывая в образование, в развитие. И это поколение, у которого отсутствует советское чувство страха, которое было еще по наследству с родителями.
И вот в этой связи я уже неоднократно видел, люди пишут, что они вот не пуганы, и поэтому пугать их бесполезно. Вы тоже так думаете?
Вот, вы знаете, я бы по-другому сформулировала. Я очень рада, что они не пуганы. Я считаю, что именно в этом заключается очень мощный потенциал для дальнейшего развития и страны в том числе. Пугать их, безусловно, не надо. А что надо с ними делать, так это выстраивать диалог.
Если с ними выстраивать диалог, получается дезорганизованность.
Ну,
кто в лес,
как.
Кто по дрова.
Нет, ну понятно, что самый простой рецепт, который мы знаем, и который.
Строим, да, и пошли.
Но так это все понятно. Понимаете, мы так уже ходили. Мы так уже ходили, ни к чему хорошему это не привело. Строим мы и пришли, что пришлось заново учить двигаться. Поэтому я считаю, что здесь пугать не надо, потому что это будет вызывать только обратную реакцию. Более того, я считаю, что на отсутствие вот этого страха мы вообще должны много чего выстраивать, потому что вот по результатам наших исследований у них страх ушел как из бытовой жизни. Ну, то есть я, например, помню своих родителей, которые все время мне транслировали такую вот советскую норму, причем не на своем примере, мере они были послушные советские граждане, а что вот там прогул, опоздание, увольнение, живешь не так, как все, что вот
не высовывайся.
Будут, да, обращать внимание, что если у тебя какие-то отклонения, ты становишься белой вороной. То есть вот все, скажем так, русла-то определены, соответственно, в русло попадаешь, все у тебя хорошо получается. И поэтому страх от того, что ты что-то сделал не так, ну даже вплоть до того, что ты вот опоздал на работу, там выговор, еще чего-то, и вот это чувство страха бытовое, оно же было везде, пропитана вся жизнь. Плюс вернусь к этому. Это было очень четко видно и на международной арене. То есть что внутри, что снаружи. Сейчас я вижу поколение, которое вообще про другое. И мне это очень нравится. Значит, первое, они не хотят бояться в своей повседневной жизни. И они не хотят никого пугать. То есть они не хотят страха ни внутри, ни снаружи. И я считаю, что это очень здорово, потому что именно с таким желанием проще реализовывать весь потенциал государства и вытягивать мягкую силу, за счет которой можно было бы продвигать страну, в том числе и на международной арене.
Про вытягивание мягкой силы. Вы же слышали про закон по поводу того, что закон Путина, подписанный Путиным, что молодежь будут воспитывать в интернете. Патриотизму.
Ну, вы знаете, мне кажется, что когда у нас просто
мягкая
вот это
сила,
все... Не-не-не, вы знаете, когда это все выходит вот в такую вот казенщину, все это сразу как-то перерождается в то, чего не хочется. То есть, что касается патриотизма и что касается мягкой силы, я, безусловно, двумя руками поддерживаю, что патриотизм надо воспитывать не на том, какие у нас танки и пушки, а на том, какая у нас культура, человеческий капитал, наши достижения, наука. Вот на этом надо выстраивать патриотизм. И на сегодняшний момент я абсолютно согласна, что потенциал мягкой силы вообще никак не доиспользован. А для этой молодежи вот пушки, танки, они вообще никак не вписываются в ее мировоззрение.
Тогда получается, это два параллельных мира.
Так подождите, когда мы говорим, давайте воспитывать патриотизм, это не значит, что мы должны воспитывать именно милитаристское сознание. У нас поколение пацифистов, у нас поколение молодых людей, которые вообще хотят любить, радоваться жизни, самореализовываться и жить в кайф. И более того, они не готовы, как там советский человек, работать потому, что надо, а хотят работать потому, что им будет интересно, и они смогут раскрыть себя. То есть у них на сегодняшний момент, сегодня, мне кажется, есть очень много плюсов, которыми надо воспользоваться. Но у любого плюса есть обременение. И поэтому, когда им, например, сейчас говорят, ты не имеешь права задавать вопрос там министру, да, и т.д. и т.п., они не понимают, почему.
А, смотрите, русский инженер нам пишет, вообще поздно этим заниматься государству, потому что вот эту молодежь, о которой вы говорите, уже воспитали патриотизм, другому патриотизму, потому что воспитывал Голливуд. Ну, так пишет русский инженер.
Ну, у каждого есть свое мнение, понимаете, Голливуд в чем-то, я не знаю, показал образцы для подражания, а в чем-то наоборот, увидев образцы Голливуда, молодежи захотелось чего-то обратного. И, например, то, что вот опять же вижу я, для меня в какое-то время было удивительно, что, например, молодые люди, которые получили хорошее образование, которые чувствуют себя достаточно конкурентоспособно, которые после завершения вуза нашли работу, с хорошей зарплатой, спустя очень непродолжительное время уходят с этой работы, не найдя другую, и объясняя это следующим образом. Я не хотел быть офисным планктоном, мне было неинтересно, и я хочу найти то, что будет вообще полезно людям. Вот я хочу заниматься общественно полезной деятельностью, чувствовать, что я востребован, могу на что-то влиять по жизни. Вот такое, знаете, очень благородное, гуманистическое. И я сильно удивлялась. И сейчас я вижу, что вот то, что зародилось в больших городах, где, понятно, проще, в принципе, найти работу, оно начинает потихоньку распространяться и на другую молодежь.
Возвращаясь к высшей школе экономики, там же ведь лучшие люди, ну, из молодежи,
ну, очень,
да?
Хороший отбор, да.
Вот один, именно, один отбор лучших. Есть. Следовательно, а они уже приезжают, то есть они уже могут сорваться. Как вот часто они уезжают за границу? И становится ли таких больше в последнее время?
Вот смотрите, у нас пару лет назад был большой опрос, который мы проводили на выборке 6 тысяч студентов по всей стране. И у нас один из вопросов был, хотите ли вы уехать. Самым популярным оказался следующий ответ. На него ответило там 44%. Ребята говорили следующее. Да, я хотела бы поехать, посмотреть, поучиться для того, чтобы вернуться обратно. И я вам хочу сказать, что чем молодой человек конкурентоспособней, он знает язык, он получает хорошее образование, он перестает себя вообще воспринимать как, скажем там, потенциального иммигранта. Он себя воспринимает как человека мира, который сегодня работает и трудится в Москве. Потом получил интересное предложение, поехал на год в Шанхай. Потом вернулся в Москву. Потом, например, он поехал, поработал где-нибудь там в Канаде. То есть для них миграция, переезд и реализация себя – это скорее образ жизни. Это не в терминах «чемодан, вокзал, уехал». И знать вас не хочу.
Но вот по поводу «чемодан, вокзал, уехал», тут вот, например, Юра еще тут пишут. По поводу того, что ведь здесь несправедливо, там здесь суд плохо работает, или Юра вот написал, в России вообще нет суда. То есть и люди, у которых есть возможность жить и работать в более справедливом обществе. Они, как правило, уезжают. Есть такой взгляд на то, что происходит в России, нет?
Ну, смотрите, взглядов очень много.
Это правда.
И есть люди, которые целенаправленно думают о том, как им уехать. Есть люди, которые думают целенаправленно, как им вернуться. Есть люди, которые целенаправленно ищут работу, которая была бы связана с переездами. И особенно если человек еще молодой, не обременен там многими детьми, для него поездить и повести такой вот кочевой образ жизни интересно с точки зрения вообще расширения горизонтов. Поэтому очень много мнений. А кто-то приезжает, как вот недавно я разговаривала с одной из коллег, которая долгое время прожила за границей, и которая говорит, вы себе не представляете, как мне приятно приехать в Москву и понять, что такое комфорт, потому что я до этого несколько лет прожила в Риме, и вы себе не можете даже представить, что такое установить дома Wi-Fi, когда на это уходит 4 месяца. То есть кто-то оценивает по одному критерию, кто-то по другому. Для кого-то на первом месте оказывается справедливый басманный суд или мещанский, а для кого-то является, ну вот, повседневность.
235-й как раз и спрашивает, когда вот вы разговариваете со студентами, они хотят достатка любым путем или скорее справедливости? Что для них важнее?
Вы знаете, для меня было удивительным узнать какое-то время назад, что студенты не готовы быть заложниками и отказываться от многого, что им дорого, ради, например, очень высокой зарплаты. Вообще много денег сейчас не хотят. Они хотят скорее отказаться от того, что они будут жить 24/7 на работе, выгорая, потому что в их системе ценностей работа интересная, она, конечно, занимает значимое место, но... Кроме этого, у них есть друзья, человеческое общение, хобби, спорт, которым хотелось бы заниматься, и много-много чего другого. Поэтому, например, когда старшая дочь на меня смотрит, она сейчас на 4-м курсе, она долгое время проговаривала, что «мама, знай, я не хочу жить так, как ты». Потому что так как ты, вообще нормальные люди жить не могут. У тебя работа, работа и работа.
Ну, там ведь не только работа, они аполитичны. У них, к примеру, нет комсомола. Это плохо или хорошо?
Ой, большинство из них действительно аполитичны. Я не могу сказать, что это плохо или что это хорошо, потому что на смену комсомолу приходят другие институты, которые их тоже очень сильно заинтересовывают. И, например, для многих таким... Это некорректное сравнение с там, современным комсомолом, но, скажем, такой институцией, которая привлекает, становится, например, волонтерская деятельность, которая притягивает по многим параметрам. И три главных причины, по которым интересно молодежи волонтерство, это то, что хочется чувствовать себя частью больших, крупных, интересных проектов. Интересно знакомиться с крутыми людьми, расширяя свои социальные связи. И очень здорово, что на фоне всего этого ты можешь еще прокачать те навыки, которые тебе в дальнейшем помогут устроиться на работу. Коммуникацию наладить, да, там, организационный свой талант как-то показать. Поэтому вот я вижу, что есть масса других альтернативных вариантов. Не выстраивая всех в одну колонну и говорить, что из пионерии перейдем в комсомол, и потом, соответственно, тоже есть только один выбор. А мне кажется, что нарастающая многовариантность... Им все время есть из чего выбирать. Это тоже очень хорошо.
Но про аполитичность, как кажется, обычно наоборот. У молодого человека обостренное чувство справедливости. Он так или иначе ищет выражение в политике, а у нас его не находят.
Ой, слушайте, ну, во-первых, кто ищет, тот находит. Да. Нельзя сказать, что они совсем найти и не могут. Другое дело, что... При той партийной системе, которая сложилась на сегодняшний день, возможности продвинуться в политику на том социальном лифте, который называется политическая партия, у тебя не так много возможностей. Потому что спектр политический представлен таким образом, что есть одна партия, в которую надо идти, и тогда ты продвинешься. Если у тебя иные политические представления, то все остальное движется намного медленнее, не так эффективно, и, соответственно, выбирать особо не из чего. С другой стороны, что вы совершенно правильно говорите, что уровень аполитичности достаточно высокий. И здесь меня волнует не то, что они недостаточно политизированы, а меня волнует, что большинство из них, скажем так, недостаточно ощущают себя гражданами. И я-то сейчас как раз больше думаю о том, какими инструментами развивать гражданственность. А что я имею в виду? Для меня прежде всего как бы значимым с точки зрения гражданина это является ответственность человека, которую он чувствует за, не будем говорить там громко, за страну, да, но начиная с чего-то вот малого, да, и дальше вот уже можно расширять в зависимости там от того потенциала, который ты ощущаешь. Вот поскольку на сегодняшний момент у большинства молодых людей развиты скорее потребительские отношения, и они себя чувствуют такими глобальными потребителями. То есть
это же историческая история.
Консюмеристское сознание у них развито очень хорошо.
Как я могу быть и должен государству, если государство мне все должно?
Ну, вот это главная проблема. Понимаете, и здесь нужен баланс, потому что государство, конечно, должно по жизни, кто с этим спорил, но вообще еще неплохо было бы и со своей, и со своей стороны тоже, да, чего-то делать.
Но вот эта проблема того, что я должен что-то государству, это проблема молодых людей или они стараются вообще об этом не думать?
Я бы сказала, что эта мысль у них не отрефлексирована. То есть, скорее идет традиционное, что государство нам должно, а вот обратной связи нет.
То есть, подождите, молодой человек, который учится в высшем учебном заведении в России в 2019 году...
Гигантский запрос на патерналистское государство.
То есть, а он учится в надежде, что ему дадут зарплату, работу...
Слушайте, по результатам того же исследования, которое мы проводили, выявили вещи совершенно несовместимые, которые говорят об отсутствии в подавляющем большинстве причинно-следственных связей, которые выстроились бы в голове у молодого человека. Потому что, с одной стороны, есть очень мощный запрос на то, чтобы государство обеспечивало стабильность, социальную, заработную плату, соответственно, там, медицину, образование и прочее-прочее. То есть, что вот такое вот мощное патерналистское социальное государство. С другой стороны, у человека в голове образ идеальный, работы, никоим образом не госслужащий, да, который на это государство там как-то работает, а это скорее фриланс, либо частная фирма, где человек сам себе хозяин.
Подождите, молодежь не хочет идти в государственные чиновники?
Нет, ушло уже, ушло.
Этот говорят, наоборот, возвращается?
Нет, не вернулось. Этот тренд был, он был достаточно давно, когда очень сильно были востребованы направления по государственному муниципальному управлению, просто вот был вал, ушло, не хотят работать на государство, потому что это неинтересно, это не драйвово в большинстве своем. Есть идеалистическое, скажем так, мифологическое представление о том, что лучше всего иметь собственную фирму по одной простой причине, потому что она ассоциируется со свободой и с тем, что ты сам себе начальник.
А Скиф уже тут же пишет, то есть молодежь стала капиталистами дальше, то есть они капиталисты в чистом виде, те, у которых нет родины, то есть не патриоты?
Нет, здесь, мне кажется, опять же, несколько некорректно выстроена логическая цепочка, потому что что у них есть? У них есть запрос на свободу, но нету ощущения ответственности за эту свободу. То есть, когда человек говорит, что он хочет иметь собственную фирму, свободный график и прочее-прочее, а тут же через запятую говорит и при этом гарантированную заработную плату и т.д. и т.п., то вот мы просто понимаем, что молодой человек с жизнью не столкнулся. И здесь мы четко видим, что есть две когорты молодых людей. Первая – это те, которые были вынуждены начать взрослую жизнь в силу разных обстоятельств, потому что они переехали в другой город, оторвались от семьи, потому что семья не может их содержать, поддерживать, и он должен как-то подключаться, подрабатывать. В общем, если у человека произошла встреча с реальной жизнью, и родители больше не выполняют роль мощной буферной зоны, то у человека на место все встает. Где работать, как зарабатывать, кому я что должен, себя накормить, его накормить, ну, то есть вот элементарная жизнь. Если этого не произошло, то мы видим нарастающий инфантилизм, готовность родителей кормить до 30 лет с волшебной фразой «ты, главное, учись, а я на все заработаю», ну и тогда со всеми вытекающими последствиями.
А что для них патриотизм тогда, спрашивают 692-й?
Ой, слушайте, ну они просто любят свою страну. И очень хорошо на патриотизм повлиял чемпионат мира по футболу. После чемпионата мира по футболу видим прям вот гордость своей страной о том, как здорово все у нас получилось. И на это очень повлиял тот эмоциональный фон, который был во время чемпионата, который на 100% отвечает эмоциональному запросу нашей молодежи.
Науку, это Юра пишет, Каменков, нам это отвлеченный вопрос. Давайте успеем, не успеем, 50 секунд. Науку можно определить как решение старых проблем новым методом. Политическое давление на вузы создает угрозу того, что учащиеся не будут искать новых методов решения. Даже в научных работах они будут искать объяснение того, почему существующее положение дел хорошо. Наука есть в вузах?
Есть наука в вузах. Более того, для того, чтобы, вот, как сейчас в комментарии был написан, действовать, надо иметь хорошую старую школу, а у нынешней молодежи этой школы уже нету. Более того, у
Подожди, тех... они не могут подстраиваться?
Ну, их еще не научили.
Валерия Косомара, проректор научно-исследовательского университета Высшей школы экономики. Это программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Мы продолжаем. Сегодня понедельник, 21 октября. Меня зовут Юрий Будкин. Наши гости сегодня — проректор Высшей школы экономики Валерия Косомара. Прямой эфир. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373948. Код города 495. Что уже написали наши слушатели? Ну, во-первых, 235-й. Молодежь более мобильна. Вот вы говорили об этом в первой части. Только потому, что у них собственности нет. Не потому, что они чем-то от взрослых отличаются. Просто потом у них появится собственность, и они перестанут быть мобильными. Или все-таки есть разница?
Ну, смотрите, есть небольшая разница. Она обусловлена и тем, что жизнь стала по-другому, и то, что все-таки границы стали более прозрачными. Мы смотрели результаты опросов 91-го года, которые проводились прямо вот на фактически излете Советского Союза, прямо вот перед крахом. И там в структуре мечтаний у молодежи путешествий не было вообще. Смотрим нынешнюю молодежь, для, я не знаю, там больше чем четверти путешествовать – это прям вот мечта, вот образы жизни, вот они хотят путешествовать. Это все подогревается их жизнью в социальных сетях, потому что они визуалы, путешествия дают интересный визуальный контент, соответственно, это новая коммуникация, если ты крутой, у тебя хорошие инстаграмы, интересные посты, и это все тебя делает как бы вот уже человеком современным. Поэтому здесь это такой вот момент, что жизнь позволила, она изменилась, и, соответственно, возможностей стало тоже больше.
Про патриотизм еще просят уточнить, и это всегда подобного рода разговоры, они доходят до вот этого уровня. Виталий, если мы заговорили о патриотизме, то что с вашей точки зрения, это любить Россию и можно иметь собственность за границей? Или, к примеру, патриот должен быть патриотом до конца?
То есть вот домотканные вещи, вот это все. Смотрите, представления о патриотизме, они в этом плане очень сильно отличаются от родительского или бабушек-дедушек, который формировался. Потому что мы проводили отдельный опрос, жалко, что цифр просто под рукой нету, но там есть главный критерий, по которому ты не можешь быть патриотом. И для молодежи патриотом не может быть человек, который берет или дает взятки. Вот если ты, сволочь, взяточник, то какой ты нахрен патриот? Если ты уклоняешься от службы в армии, если у тебя есть собственность за границей, если ты еще много чего делаешь, это вообще вот твое личное дело. То есть первое, что ты должен делать, любить родину, и второе, не давай и не бери.
А вот про любить родину тоже. Говорят, что сильно изменяется понятие любить родину, потому что прежде было, раньше думая о родине, читая о государстве, а потом о себе, а теперь чуть иначе. Или это не так?
Идет разделение, потому что, с одной стороны, как я уже сказала, они становятся больше пацифистами, да, и у них, вот у меня сейчас ощущение такое экспертное, нарастает все-таки страновой патриотизм. То есть это не государство, это не институт, это не то, что я возьму Березка. Винтовку и пойду, да. Да, да, это вот многообразие, красота, и поэтому, почему я сказала про чемпионат мира по футболу, потому что всем понравилось, что приехали дикие иностранцы, которых там пугали, рассказывали, как здесь будет все ужасно, а они посмотрели и сказали, блин, обманывали, оказывается, тут вот классно.
Это понимание, а мы еще можем чего-то?
Это понимание того, что за счет этого ты можешь, знаете, это такая мощная компенсаторная реакция, что посмотрите, какая красивая страна, и как прикольно, когда сюда приезжают другие и говорят, классная страна.
Верно ли понимает 692-й, что нынешний патриотизм, он такой без обязанностей? То есть я не обязан родине служить, вот, я не обязан платить.
Частично да, потому что, когда я говорю, вот говорила про гражданственность и то, что это всегда взаимоотношения гражданина со своей страной, готовность отдавать, готовность брать на себя ответственность, то в подавляющем большинстве вот этой вот отдачи ее как раз вот и не прослеживается.
Когда вы рассказывали о том, как устроена нынешняя молодежь, с вашей точки зрения, 757-й напомнил нам о недавнем опросе взрослых. Ну, хотя нет, социологи ведь говорят, что они и молодежь, и взрослых опрашивают. Но ведь там про жертвы перестройки. Вы же слышали эту историю,
где
каждый четвертый назвал себя жертвой перестройки? Пишет 757 и напоминает, что люди, которые говорят, что они жертвы перестройки, вряд ли готовы отказываться от завоевания этой самой перестройки.
Ну, давайте так. Здесь первый момент. У меня такое ощущение экспертное, что многие называют перестройкой те события, которые были после распада Советского Союза. И считают себя жертвами именно не той перестройки Горбачевской, а того распада, который произошел в результате как бы вот того...
Как правило, про перестройку говорят почему-то про конец 80-х и начало 90-х.
Нет, перестройка конец 80-х. Но у меня ощущение, что в результате... Нет, ну, 87-й апогей, 85-го она началась, но для большинства мне ощущение, что под перестройкой имеется в виду создание новой страны и вообще выстраивание новой жизни вот с 91-го года. Поэтому здесь, безусловно, есть люди, которые пострадали, да, и чувствуют себя этой пострадавшей страной до сих пор, и это зачастую те пенсионеры, которые пошли на пенсию как раз в начале 90-х, и у которых несколько последних, вернее, в конце 90-х, у которых последние годы работы не были засчитаны, и они сильно недополучили. Есть ощущение того, что были советские сбережения, все сгорело, и как бы вот все было зря. То есть, безусловно, этот шлейф есть, но как от любой шоковой терапии, да, у человека остаются шрамы. Другой вопрос, кто смог садаптироваться, кто не смог садаптироваться, и здесь есть другие вопросы, подтверждающие, что все-таки садаптироваться смогли. Хотя, конечно, есть поколение, по которому это ударило тяжелее всего. Это то поколение, я считаю, как бы вот 40-летних, к которому я себя отношу, которые как раз попали в ситуацию полной турбулентности, когда старая жизнь, она уже все ушла в прошлое, а в новой жизни непонятно, как было ориентироваться.
Смотрите, ведь тут возникает тогда следующий вопрос. Очень многие пытаются то, что происходит сегодня с нами, так или иначе проводить аналогии с тем, что было в советское время, что после всего этого распада, после всех этих ударов судьбы, мы теперь пытаемся выстраивать государство, сильно напоминающее то, что было до перестройки. Или не так?
Нет, я бы не сказала. Я бы не сказала. Другое дело, что здесь есть проблема в следующем. Когда распад Советского Союза произошел, то еще Юрий Левада в Левада-центре говорил о том, что понятно, что после распада Советского Союза вот следующее поколение, которое идет, это будут те люди, которые носители прежних ценностей, такой вот homo sovieticus, и надо переждать. Потому что о чем говорить, вся их жизнь начальная, вся их политическая социализация проходила в советский период, какие ценности они могут, значит, привнести. Соответственно, сейчас подождем, когда это поколение родит следующее, и вот следующее это будут люди уже свободные.
Это вот те, которые ваши студенты сейчас? Или еще нет?
Значит, смотрите, по идее, это должны были бы быть люди вот 30-летние, нынешние. Потому что они вот родились, как правило, уже после распада страны, и вот они жили уже в новой стране. А сейчас говорят, что не получается с одним поколением, и даже с двумя не получается, потому что все равно есть бабушки, дедушки, есть родители, и вот эти вот ценности, которые вот оттуда, все равно передаются. И при всем при этом мы видим, что у нас есть достаточно устойчивый процент людей, которые, несмотря там, на условия нашей сегодняшней там, капиталистической жизни, все равно продолжают транслировать ценности, скажем так, социалистического
вот
образа жизни.
Про 30-летних просто тут вот кто, 618-й нам напоминает, фамилия Гладских, вы же наверняка слышали ее. Это чиновница где-то, по-моему, в Челябинской области, которая говорила, что ваше государство просило детей не рожать. Она не совсем это говорила. Понятно, что там немножко все это между строк прочли, но как бы то ни было, многие говорили о том, что советским людям свойственно такое чувство, как цинизм. А вот эти заявления, они ведь очень циничны. И они говорят, что в нынешнее государство цинизм возвращается. В том числе и с 30-летними. Гладских из Екатеринбурга, уточняет 618-й. Спасибо. Так вот, а возвращение цинизма, оно разве не показывает, что мы возвращаемся в советское прошлое?
Слушайте, ну я не считаю, что цинизм возвращается. Вот у меня нет ощущения нарастающего цинизма. Не могу это сказать.
Хорошо. Еще про патриотизм Димитриус просит уточнить. Вот, ну, мы уже проговорили, что молодые люди сейчас считают себя менее обязанными, считая себя патриотами. Так вот, а вот обязательное понятие «Крым наш»
ну,
нынешней молодежи свойственно при определении патриотизма, спрашивает Димитриус?
Ну, вот смотрите, во-первых, волна, скажем так, консолидации общества на крымских событиях, она уже сошла. И поскольку это 2014 год, сейчас у нас уже все-таки 2019 заканчивается, на таких событиях, даже если они эпохальные, все равно консолидировать общество длительное время нельзя. Поэтому, вы знаете, вот скажу вещь крамольную, но для сегодняшней молодежи вопрос вообще не актуальный. Вот если взять, например, там у студентов, пришедших сейчас в университет, да, которым там 18 лет, 19 лет, это вообще вопрос, который у них в повестке. Скажу еще одну крамольную мысль, что поскольку страна большая, и если мы с этим вопросом будем обращаться к молодежи, живущей за Уралом, в Сибири и на Дальнем Востоке, то у них вообще будет свое проблемное поле и несколько своя там геополитика в голове. Потому что там прекрасно понимаете, что Дальний Восток будет смотреть скорее в сторону там Японии и Кореи, и Китай будет намного ближе. И в данном случае как бы вот крымский консенсус, ну, это тоже не их тема.
Тут у нас еще одна история. Давайте тогда чуть-чуть. Виктор пишет. Странно, что мы отказались от социализма, а в Норвегии и Швеции социализм. 235-й пишет. Мы долго еще не забудем советское время, потому что там было много завоеваний социализма. Вот даже на этом уровне, получается, мы не понимаем, что с нами было. И главное, мы не понимаем, что происходит с Норвегией и Швецией.
Ну, смотрите, здесь надо четко понимать, какие налоги платят Норвегия и Швеция. И в данном случае мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы у нас социальная сфера и уровень там социальной поддержки был бы на том же, был бы так же развит, как это происходит у скандинавов, там, Норвегии и Швеции. Но просто тут же надо понимать, сколько надо зарабатывать, чтобы сколько заплатить налогов, чтобы эта социальная сфера работала именно так. А здесь получается, что, с одной стороны, низкий уровень дохода, с другой стороны, платим всего 13%, а хотим, чтобы как в Норвегии. Ну, так не бывает.
Ну, не 13 же процентов там еще.
Ну, понятно, да. Больше, но все равно,
но
это не,
но все равно не уходит,
это да, не уровень скандинавов.
Еще одна дискуссия, которая сейчас продолжается, это дискуссия о введении смертной казни. Скажите, с вашей точки зрения, что говорит эта дискуссия о нашем обществе?
Эта дискуссия говорит о том, что в обществе нет консенсуса по этому вопросу, потому что если даже посмотреть результаты опросов, которые проводились там не так давно, то мы четко видим, что общество бьется примерно там пополам. Ну, пополам. Кто-то считает, что надо ввести, кто-то считает, что вводить не надо. Но мне кажется, что история, произошедшая с девочкой Лизой, это, скажем так, трагическая история, да, это один из триггеров, который подтолкнул рассуждение о том, что стоит ли вводить смертную казнь, но мы же прекрасно понимаем, что таких историй может быть еще какое-то количество.
Вот, но прямо сейчас, в эту минуту, появляется новость: нетрезвый мужчина, тут девочка жива, но все-таки нетрезвый мужчина изнасиловал в Крыму 7-летнюю девочку. Она гуляла на улице вместе с младшим братом, нетрезвый сосед подошел к ребенку, уволок ее в лесополосу и, соответственно, там изнасиловал.
Ну, вот, к сожалению, жизнь устроена именно так. И здесь общество поэтому и продолжает кипеть. Иногда кажется, что оно способно на самосуд. Но мое мнение, что в данном случае мы должны четко признать, что в рамках действующей Конституции, в рамках Конвенции Совета Европы мы все-таки должны оставаться верны себе. И плюс к этому, здесь я никоим образом не оправдываю преступные действия, но я также понимаю, что с нынешними претензиями к работе судов я бы от смертной казни воздержался.
Вот это вот как раз следующий вопрос. Вы говорите, с этими претензиями к работе судов, с этими претензиями к работе правоохранительных органов, но уже неоднократно, это уже становится своего рода мемом, когда начинают обсуждать, очередной депутат предложил что-нибудь ужесточить. Так вот, а как только людей начинают спрашивать в связи с чем-нибудь, они требуют введения смертной казни, ужесточения наказания там, за нарушение правил дорожного движения. Вот как это можно объяснить? Люди, которые ставят в вину депутатам желание все ужесточить, усложнить в нашей жизни, сами первым делом предлагают сделать то же самое.
Ну, вы знаете, это самый простой рецепт. И мне кажется, что, ну, опять же, не открою никому там секрет о том, что все негативные эмоции пробуждаются в человеке намного проще и быстрее, чем любые позитивные и созидательные. То есть человечество, оно и развивалось ровно от того, что гуманизм пытался разбудить в человеке человека.
Вот мы с вами пока это говорим, Надежда 508 пишет: подождите, но если доказано, если он сам признался и обо всем рассказал на следственных действиях, учитывая историю нашего судопроизводства, где люди признавались в таких вещах.
Ну вот, понимаете, здесь опять же вопрос, потому что есть подтверждение и статистика, не побоюсь этого слова, Соединенных Штатов Америки, где люди, приговоренные к смертной казни, и уже как бы вот приговор был совершен, спустя какое-то время вдруг выяснялось, что, оказывается, человек был невиновен. И поэтому ведь по многим приговорам приостановлено выполнение этого приговора, чтобы прошло какое-то время и уже быть наверняка убежденным в виновности там или невиновности человека. Но мне почему-то кажется, что в данном случае надо скорее... Ой, Господи, все-таки продолжать заниматься какой-то просветительской деятельностью и как-то рассказывать людям о достижениях человечества, что они не только в смертной казни.
Рассказывать людям... Любая новость, которая появляется на информационных лентах... Вот, кстати, в данном случае, пожалуйста, 937 пишет, это власти просто выгодно, преступность. Или приходит какая-то очередная новость и говорят, нам специально об этом рассказывают, потому что они не хотят говорить об этом. Ну, то есть нас пытаются изолировать от информации, говорят граждане. С вашей точки зрения, в 21 веке, с интернетом, с телевидением, с радио, можно человека изолировать от информации?
Вы знаете, в 21 веке происходит другая проблема. От изобилия информации у многих людей не сформирована информационная гигиена. Вот гигиена взаимоотношений с этой информацией. Людей не учат ее фильтровать, людей не учат ее проверять. Ведь сейчас кругом и около проблема и у журналистского сообщества в том числе, что выдаются факты непроверенные. Поэтому здесь и вот журналистов мы учим.
Но потому посмотрите.
Что, для простого потребителя, да, информации, у которого не выстроена культура отношений с этой информацией, проверка этой информации, это же все определенный интеллектуальный как бы труд, да, проверить. А вот то, что сейчас было сказано, насколько оно соответствует действительности.
Но поэтому люди уже не научены. И тут приходит Роскомнадзор с его руководителем господином Жуковым, который начинает так или иначе ограждать нас от, возможно, непроверенной информации. И его тоже начинают обвинять в том, что он ограждает нас не от каждой непроверенной информации, а только той, которая выгодна властям.
Ну, мне кажется, что это все равно тупиковый путь, потому что каналов информации у нас существует сейчас энное количество, все перекрыть все равно не получится, и вы уж простите, если даже видео, снятое там сегодня студентами, как дагестанский студент,
там,
да, задавал вопрос, уже ушло в сеть, то мы понимаем, что это ситуация, когда нельзя запрещать, потому что у вас все равно будут эти утечки. Надо учить пользоваться этой информацией, надо учить фильтровать эту информацию. И, например, сейчас главный вопрос для нас, преподавателей, да, научить студента пойти в правильном направлении, чтобы получить достоверную информацию и чтобы уметь грамотно ей как бы вот апеллировать.
Когда вы говорите «в правильном направлении», как вы определяете, какое направление правильное?
Ну, хорошо, если у нас с вами есть некая дискуссионная тема, то, по крайней мере, собрать все имеющиеся точки зрения на эту тему и представить тогда, по крайней мере, палитру, а дальше, соответственно, посмотреть, какая из них более обоснованная или сказать, почему вы придерживаетесь той или иной. Но это всегда проблема множественности. То есть у нас с вами вообще пионерия комсомол КПСС ушли уже в далекое небытие. Поэтому у нас с вами сейчас повышенная вариативность всего.
Хорошо, вы научите людей, которых вы сейчас учите, которые сейчас в возрасте около 20 лет.
Ну да, да.
А все остальные, кто старше 20, ведь они же сами не научатся. Или это и как раз и говорит нам о том, что вот новая, другая жизнь начнется тогда, когда страной будут руководить нынешние 20-летние.
Слушайте, когда вы говорите про новую жизнь, я сразу вспоминаю, как советским людям обещали наступление, соответственно, хорошей жизни. Последняя дата была названа, что это будет в 1980 году.
Была Олимпиада, но, некоторые говорят, это и был коммунизм.
Но потом были внесены свои корректировки. Поэтому, вы понимаете, это же континуум. Это же не вот так, что сегодня закончилась старая жизнь, завтра начинается новая жизнь. И я, как человек, всячески поддерживающий эволюционное развитие, понимаю, что что-то меняется, что-то уходит, что-то дополняется, но это не вот так вот дискретно, что вот сейчас вот было одно, а потом начинается другое. Сказать о том, что там мы прошли точку невозврата по каким-то моментам, ну, тоже нельзя. Эта жизнь, она сложна, но этим она и интересна.
Димитриус через Телеграм, напомню, Телеграм говорит МСК-бот, СМС-портал +7 925 48 94 8, спрашивает, вот с вашей точки, вы уже сказали, что закрыться невозможно, но все-таки Димитриус спрашивает, а с вашей точки зрения, каковы шансы того, что Россия будет как Китай, закрывая инфоканалы, создавая свой интернет?
Ну, не хотелось бы. Здесь я могу сказать только о том, что не хотелось бы.
Хорошо. Валерия Косомара, проректор научно-исследовательского университета Высшей школы экономики. Попрошу вас надеть наушники ближайшие, да. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Прошу.
Скажите, пожалуйста, вот когда в стране абсолютное большинство преподавателей женщины, на ваш взгляд, это как-то влияет на эффективность обучения?
Неожиданно.
А откуда, Сергей Алексеевич, у вас такая статистика?
Ну, я говорю, вот такая статистика, я читал, что большинство женщин, вот на ваш взгляд, это влияет как-то положительно или отрицательно?
Хорошо. Допустим, если правда женщин большинство, это плохо или хорошо?
Ну, я бы выступала за гендерный баланс.
Ну, это же невозможно.
А то в программе «Умные парни», то приходят женщины, поэтому...
Более того, в истории этой программы бывало, когда и ведущей была женщина. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, прошу. И гости, добрый день. Мне стыдно, что у нас такие политики. Извините, мы защищаем бандитов, уголовников и мерзавцев, а Россия уничтожает. Вы о чем там думаете, господа?
Вы о чем сейчас, Олег? Олег, вы о чем сейчас, чтобы было понятно?
А я о чем говорю? То, что у нас бандитов нежно лелеют, оберегают их, как бы плохо не было.
То есть надо стрелять. Надо стрелять, потому что получается, что мы лелеем бандитов. Кстати сказать, еще никто не написал, но напишут. Тратим деньги на то, что они сидят. Вот это все ведь важно. А могли бы тратить деньги на что-то другое?
Могли бы.
Но нет.
Ну, послушайте, презумпция невиновности есть. Поэтому я сейчас не имею в виду насильников, да, а в принципе. И пока все-таки вина не определена и приговор не вынесен, человек имеет право на защиту. Поэтому давайте исходить из этого.
7373948, телефон прямого эфира. Но у вас все-таки есть какое-то понимание того, откуда берется вот этот огромный массив людей, которые, как вот 983-й прямо сейчас пишет, надо казнить и все.
Послушайте, ну, это все очень хорошо прописано у Оруэлла. Почитайте 1984, что надо устраивать пятиминутки ненависти для того, чтобы накопившуюся агрессию можно было переработать в другие виды энергии. Вот. Поскольку в тоталитарных обществах у Оруэлла в сексуальную энергию не разрешали это переводить, то надо было, соответственно, карать преступников, устраивать публичные казни, и тогда всем становилось легче. В обществе накапливается агрессия. Для человека это способ ее выплеснуть. Соответственно, я уже говорила про негативные эмоции, что эта негативная эмоция должна куда-то канализироваться. Ну, вот так вот здорово же сказать. Всех казнить, всех расстреливать.
А вы бы куда канализировали ее?
В творчество. Я предлагаю в творчество.
Ну, то есть я так вот до этого подумал, что, может быть, вы про секс будете говорить. В творчество.
В творчество.
Что имеется в виду?
Ну, вот смотрите, я уже сегодня говорила, что для молодежи сейчас очень значима самореализация. И в данном случае они ее воспринимают очень широко. Для кого-то это участвовать в благотворительности, для кого-то это участвовать в волонтерских проектах, для кого-то попробовать что-то и понять, что ты можешь это сделать.
А, творчество в этом смысле.
Творчество в широком смысле этого слова. То есть не обязательно там набор советский пип, поем, танцуем, вышиваем там крестиком или гладью, а в широком смысле этого слова. Потому что если ты ищешь интересную работу и начинаешь реализовываться в профессии, ты тоже себя чувствуешь творческим человеком.
709-й спрашивает вас, а все-таки вот ну, для более старшего поколения это важно, а молодежь что думает? Мы в правильном направлении идем? Эта формулировка прямо 709-й так и написал.
Вы знаете, не только молодежь, но люди из среднего и старшего возраста очень часто говорят о том, что вот хорошо бы, чтобы была какая-то направляющая идея. И вообще хорошо бы, чтобы была бы какая-то вот государственная идеология. Хотя в Конституции Российской Федерации четко прописано, да, что никакой государственной идеологии быть не может. Но вот это, наверное, знаете, еще с советских времен осталась ностальгия о том, что вот вы нам скажите, правильной ли дорогой мы идем? Вот у молодежи таких мыслей не возникает.
Мы зачастую. Подождите, мы идем, куда идем, бездумно, или мы понимаем, что это не важно?
Проблема заключается в том, что и у молодежи, и у среднестатистического россиянина очень короткий горизонт планирования. А для того, чтобы думать о том, куда ты идешь, у тебя этот горизонт должен быть чуть подольше, чуть подальше.
Это они сами делают такой недолгий горизонт планирования?
Ну, жизнь помогает. У студента вообще горизонт планирования, вы понимаете, от сессии до сессии.
Почему национальная идея не может быть благополучия?
Может быть.
Но нет, может. Пока нет. Хорошо. Валерия Косомара, проректор научно-исследовательского университета Высшей школы экономики, программа «Умные парни». Приходите, спасибо.
Спасибо.